ты, ух ты! Однако же рассориться с Александровым и убрать свою фамилию из титров мой родитель все же не решился. А вот у Ильфа и Петрова решительности было достаточно. Они в подобном случае пошли на конфликт, и фильм Григория Александрова «Цирк» вышел на экраны без указания имен сценаристов. Я родился в 1937 году, а через год после этого мои родители еще раз поменяли место жительства. На этот раз наша семья переехала из Лаврушинского переулка на Большую Ордынку, в ту самую квартиру, которая, благодаря Ахматовой, получила наименование «Легендарная». Со временем квартира была обжита и обставлена не без некоторой роскоши. В кабинете Ардова была мебель карельской березы, в столовой красного дерева. На кухне жила домашняя работница по имени Оля, в детской комнате нянька Мария Тимофеевна. А кроме того, у Ардова появилась секретарша Наталья Николаевна. Но все это благополучие было весьма зыбким. В стране господствовал террор. Во Владимире были арестованы родители моей матери, Ардов рассказывал. В 1937 году я встретил одну из дочерей знаменитого фотографа Напельбаума. Спрашиваю, что поделывает отец? Она отвечает, отец, он бьет негативы. Тут требуется некоторое пояснение. Моисей Напельбаум в течение многих лет фотографировал знаменитых людей, политиков, писателей, актеров, музыкантов. А в 1937-м этих деятелей арестовывали в первую очередь, и ему всякий день приходилось разбивать стеклянные негативы с изображением очередных жертв террора. В феврале 1940 года родился мой младший брат Борис. Когда разразилась война, Ардова на фронт не призвали, у него был так называемый «белый билет» из-за порока сердца. Отец пошел в армию добровольно уже в 1942 году. Нас он отправил в эвакуацию вместе с семьями других писателей, а сам остался в Москве. В те дни в городе практиковались ночные дежурства. Во время воздушных тревог люди поднимались на крыши домов, чтобы сбрасывать оттуда зажигательные бомбы. Отцу несколько ночей довелось дежурить в Союзе писателей. Пока тревога не объявлялась, дежурный мог находиться в какой-то комнате, где стояли стулья и огромный стол, покрытый зеленой скатертью. Ардов, недолго думая, улегся на этот стол, а сукно использовал как одеяло. Через некоторое время в комнату заглянула уборщица. — Ой! — удивилась она. — Это я в первый раз вижу. — Неужели никто из дежурных тут не ложился? — спросил ее отец. — Нет, на столе они все лежали, но еще никто не догадался накрыться скатертью. В самом начале войны кто-то из приятелей так отозвался о моем отце. Ардов такой нахал, что даже не трус. В нем не было не только трусости, но и склонности к хвастовству. О войне он рассказывал нечасто и немного, хотя получил несколько медалей и даже орден «Красную звезду». Мне теперь вспоминается лишь одно военное приключение, о котором Ардов иногда говорил. Это было в Краснодаре, в тот самый момент, когда к городу подошли немцы. Отец ехал в грузовике рядом с шофером. И вот они разглядели, что впереди стоят какие-то танки. Тогда водитель предложил. — Давай подъедем поближе, посмотрим, наши они или немецкие. Ехать долго не пришлось. Один из танков выстрелил. Снаряд разорвался впереди грузовика, и машина тут же заглохла. Ардов и шофер выбрались из кабины и пустились на утек. Отец вспоминал. В этот момент я вовсе забыл про свой порок сердца. Я с легкостью перепрыгивал через полутораметровые плетни, и притом еще, выхватив пистолет, стрелял назад, в сторону предполагаемой погони. У Ардова было звание майора, и всю войну он служил в армейской печати. В той газете, где ему пришлось пробыть дольше всего, редактором был некий полковник по фамилии Березин. Он Ардова очень не любил и старался изводить мелкими придирками. Происходило это следующим образом. Отец приносил редактору фельетон. Тот смотрел его и говорил: «Это Г, а не материал». Ардов удалялся, и через 2 часа у него был готов новый фельетон. Писать для фронтовой газеты было вовсе не трудно. Редактор опять браковал: «И это никуда не годится». Через 2 часа отец приносил третий фельетон. За единоборством Ардова с Березиным, с интересом и сочувствием к отцу, следили прочие сотрудники редакции. Те же тексты, что редактор браковал, Ардов отсылал в Москву, в «Крокодил», где их частенько публиковали. И то, что отвергнутые им вещи выходят в центральные печати, симпатии к отцу у Березина не прибавляло. Уже в конце войны моя мать где-то встретилась с Александром Фадеевым, который, как известно, был первым секретарем Союза писателей. Между прочим, он ей сказал: «Березин все время шлет нам в Союз доносы на Ардова. Но судя по тому, что он пишет, будто Виктор беспробудно пьет, там и все остальное вранье». Все, кто знал Ардова, были осведомлены о том, что он в рот не берет спиртного. А еще я вспоминаю, как Ардов осуждал некоторых военных деятелей за излишнюю жестокость. В частности, он говорил это о Кагановиче, который был членом военного совета фронта. То же самое относилось и к Жукову. Отец говорил, что, приезжая в какую-нибудь подчиненную ему часть, знаменитый маршал то и дело произносил: «Расстрелять и оформить через трибунал». После войны отец довольно скоро демобилизовался. Он сдал свой пистолет ТТ, но у него еще оставался маленький Браунинг, который хранился в ящике письменного стола. С этим пистолетом связана памятная мне история. Мой старший брат Алексей Баталов в ранней юности отличался тем, что когда-то называли любострастием. Когда ему было всего 16, он всерьез вознамерился жениться на даме 22 лет. «Алеша», — внушили ему, — «в таком возрасте твой брак не станут регистрировать». А он, как всегда, рассчитывал на покровительство и помощь Ардова, и потому с беспечностью говорил: «Виктор мне это устроит». Так вот, когда к Алексею в гости приходили знакомые девушки, он доставал Браунинг из ардовского стола и со свойственным ему артистизмом разыгрывал перед ними драматические сценки. И это едва не стало причиной трагедии. Однажды у нас в гостях был какой-то мальчик, наш с младшим братом приятель. Мы втроем зашли в кабинет к отцу и попросили его показать нам пистолет. Ардов достал свой Браунинг, шутя, навел его на брата Бориса и сказал: «Сейчас я тебя застрелю». При этом он был убежден, что патрона в стволе нет. Отец не догадывался, что Алексей при помощи этого оружия развлекает своих приятельниц. Слава богу, в последнюю секунду Ардов отвел пистолет в сторону, а вслед за тем прогремел выстрел. Пуля вошла в стену. Мы опешили, а отец побледнел, как полотно. Браунинг был удален из дома в тот же день. Когда брат Алексей стал учиться в школе-студии при художественном театре, Ардов стал называть его народный артист нашей квартиры. Шли годы. И вот ему действительно присвоили звание народного. Узнав об этом, отец покачал головой и сказал: «Вот тебе и народный артист нашей квартиры». После войны на Ордынке еще некоторое время продолжалось относительное благоденствие. Был даже приобретен трофейный автомобильчик, самый маленький. Назывался он, кажется, «Опель-адмирал». Алексей от него буквально не отходил. На этой машине он и научился вождению. И еще памятная мне история. С раннего детства я терпеть не мог кипяченого молока и манной каши. Я и теперь испытываю к ним отвращение. И вот годов 45-м отец решился приучить меня к манной каше. С этой целью он повел меня в роскошный ресторан, в гостиницу «Москва». Там Артова знали. К нашему столику приблизился метрдотель, и отец попросил, чтобы нам приготовили изысканное блюдо — гурьевскую кашу. Минут через 30 официант поставил передо мною глубокую тарелку, которая выглядела привлекательно. Сверху был пестрый узор. Его составляли цукаты, варенье из различных ягод и сиропы. Но под всем этим великолепием была все та же, столь ненавистная мне манная каша. Я зачерпнул ложку, другую, и категорически отказался это есть. Отец был разочарован. А еще гостиница «Москва» мне памятна, потому что в ней останавливался Райкин, когда он приезжал из Ленинграда. Мой отец сочинял для него монологи и сценки. Работа над репертуаром происходила в номере, где жил Аркадий Исаакович. Однажды я присутствовал при этом и до сих пор помню впечатления от мгновенных метаморфоз. Райкин, как никто, умел перевоплощаться буквально на глазах зрителя. А потом случилось то, что случилось. Таким эвфемизмом Ахматова обыкновенно обозначала смуту 1917 года. А я в данном случае отношу эту формулировку к году 46-му, когда вышло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», и был опубликован погромный доклад Жданова. Это страшное событие коснулось нашей семьи двояко. Во-первых, Анна Ахматова на несколько последующих лет стала фигурой одиозной, а сын ее, Гумилев, был арестован и получил длительный лагерный срок. А во-вторых, появился негласный запрет на публикацию произведений Ардова. Хотя его имя не фигурировало ни в постановлении, ни в докладе, но то, что там говорилось о творчестве Зощенки, автоматически распространялось на всех сатириков и юмористов. Отца отказывались печатать даже в «Крокодиле», а ведь Ардов был одним из основателей журнала и до войны некоторое время исполнял там обязанности главного редактора. Впрочем, это юмористическое издание в конце 40-х годов имело устрашающий вид. Мне вспоминаются жуткие картинки, долженствующие играть роль карикатур. Уинстон Черчилль в обнимку с атомной бомбой. Франко и Тита оба с окровавленными топорами. Начиная с 46-го года и вплоть до хрущевской оттепели, Ардову было очень трудно кормить семью. Он был принужден писать репертуар для артистов эстрады и цирка, но и там действовала жесточайшая, бессмысленная цензура. А кроме того, отцу разрешалось выступать с чтением своих рассказов, но лишь в глухой провинции или в маленьких залах на окраинах Москвы. Тогда, в конце 40-х, был продан рояль с довоенных времен, стоявший в большой комнате. а потом его участь разделили все более или менее ценные книги, в том числе полное собрание сочинений Льва Толстого. Но вот настал март 53-го. Страна погрузилась в траур. Газеты и радио сообщали о болезни великого вождя и учителя, а 6 марта было объявлено о его смерти. Я хорошо запомнил этот день. У нас в школе по существу никаких занятий не было, все рыдали, и учителя, и ученики. Мой младший брат Борис вернулся домой из своей школы, где тоже все плакали. Но, войдя в столовую, он вдруг увидел, что наш отец стоит перед зеркалом и, приплясывая, тихонько напевает: «Наконец-то сдох, наконец-то сдох». Боря потом говорил, что в его душе на какой-то момент пробудились чувства Павлика Морозова. В те времена мой отец и Ахматова имели обыкновение прогуливаться по вечерам. Они шли в сторону Москвы-реки и Красной площади. Там, в самом начале нашей Ордынки, был небольшой скверик. Анна Андреевна и Ардов усаживались на скамейку и беседовали. Оба они были людьми наблюдательными, а потому заметили, что майскими ночами 53-го Москва жила какой-то особенно напряженной жизнью. Туда-сюда сновали машины, и притом военные. Разгадка не заставила себя ждать. Вскоре стало известно, что пал Лаврентий Берия. В память этого события Ахматова и Ардов дали название своему излюбленному месту — скверик имени товарища Берии. С годами мой отец, что называется, прижился в Замоскворечье, полюбил эту часть Москвы. Первые два квартала Пятницкой улицы всегда были, да и остаются, торговым местом. Здесь множество разнообразных магазинов. И вот во всех этих лавках и лавочках Ардов был своим человеком. Он дружил с продавцами, разговаривал с ними, шутил, дарил им свои книжки. В начале 60-х годов на Пятницкой открылась шашлычная, вполне пристойное по тем временам заведение. Мой отец иногда захаживал туда поесть мясца. И вот однажды, выходя из этой шашлычной, Ардов остановился в дверях, высыпал на ладонь и пересчитал мелкие монеты. Это заметила проходившая мимо старушонка и сказала ему с ехидством: «Ну что, дед, пропился? Теперь тебе твоя старуха дасть!» Но вернусь к 53-му году. Тем летом произошло событие, которое предвещало наступление хрущевской оттепели. В нашей квартире на Ордынке раздался звонок. Мама открыла дверь и увидела перед собою высокую женщину в темном платье, в платочке и с узелком в руках. Вглядевшись, мама ахнула. Это была исхудавшая и измученная тюрьмой Лидия Русланова. Эта замечательная певица была дружна с моими родителями, а потому, освободившись из заключения, она пришла именно на Ордынку. Собственная ее квартира в Лаврушинском переулке, разумеется, была занята. Туда вселился какой-то важный чин с Лубянки. Сама Лидия Андреевна впоследствии рассказывала, что Ардов, верный своему веселому нраву, едва поздоровавшись с нею, произнес: «Лидка, я тебе сейчас новый анекдот расскажу». А дня через 2-3 после этого события на Ордынке появился и муж Руслановой, генерал Владимир Викторович Крюков. Тут надобно заметить, что до настоящей массовой реабилитации было еще далеко. Но Крюков и Русланова пострадали из-за своей близости к Жукову, и маршал добился их освобождения сразу же, как только Берия был низвергнут. Я хорошо запомнил фразу, которую мой отец любил произносить в конце 50-х, в 60-е и даже в 70-е годы. «С тех пор, как умер товарищ Сталин, мне не на что жаловаться». И он в большой мере был прав. У него опять стали выходить книги. Он много печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на телевидении. Годы унизительного безденежья и насильственной немоты вроде бы миновали. Но мне представляется, что причины для жалоб у него по-прежнему оставались. Ведь Ардов был необычайно остроумным и одаренным человеком, и если бы он прожил жизнь, не ощущая гнета советской, даже и после сталинской цензуры, он мог бы стать писателем иного масштаба. Мой отец был широко образованным человеком, прекрасно знал историю, а русская литература была для него чем-то вроде религии. Когда он произносил имя обожаемого им Льва Толстого, его глаза увлажнялись. Но при том он ценил графа именно как великого писателя, а не как моралиста и пророка. Кстати сказать, Ардов очень любил и часто рассказывал яснополянские анекдоты. Ну, например, такой. Софья Андреевна из медицинских соображений негласно добавляла в вегетарианскую еду своего мужа мясную пищу. В какое-то из блюд по ее приказу клали вареную курятину, которая предварительно проворачивалась в мясорубке. Тайна эта была невеликая, и кухарка громко говорила своим помощникам: «Графовую курицу пора перемалывать». Но чаще всего мой отец вспоминал еще один анекдот. Году эдак в 1909-м кто-то из сыновей Льва Толстого прибыл в Ясную Поляну. Обстановка там была жуткая. Ссора между родителями в разгаре, а потому молодой граф отправился в гости к своему приятелю-помещику, который жил неподалеку. Вернулся он под самое утро. Его привезли в пролетке к воротам Яснополянской усадьбы. По причине сильнейшего опьянения идти граф не мог и двинулся к дому на карачках. В этот момент навстречу ему вышел Лев Николаевич. Он по обыкновению собственноручно выносил ведро из своей спальни. Увидевши человека, который приближается к дому на четвереньках, Толстой воскликнул: «Что это такое?» Молодой граф поднял голову, взглянул на фигуру отца и отвечал: «Это одно из ваших произведений, быть может, лучшее». Ардов был отнюдь не только любителем и коллекционером забавных историй. Его авторству принадлежали блистательные шутки, которые иногда имели хождение в качестве анекдотов. Еще в 20-х годах Ардов однажды был в Доме искусств. Там он проходил мимо ресторанного столика, за которым сидела опереточная примадонна Татьяна Бах и ее муж, известнейший, а потому и состоятельнейший врач-гомеопат. Этот человек обратился к моему отцу с такими словами: «Говорят, вы очень остроумный человек. Скажите нам что-нибудь смешное». Отец взглянул на него и, не задумываясь, произнес: «Гомеопат гомеопатою, а деньги загребает аллопатою». В 60-х годах я часто бывал в Коктебеле, и там подружился с Марией Сергеевной Благоволиной. Она была адвокатессой, дед ее — известный московский протоиерей, а отец — еще более знаменитый профессор-гинеколог. Однажды она мне сказала: А ты знаешь, как твой отец переиначил нашу фамилию?
Нет, говорю, не знаю.
В одном своем фельетоне еще в 20-х годах он так написал: «Известный гинеколог, профессор Влагоболин».
Был у Ардова приятель, который почти всю жизнь работал в московском планетарии. Отец сказал ему:
«Знаешь, почему там так долго тебя держат? Потому что ты звезд с неба не хватаешь».
Близкую приятельницу Ахматовой, Эмму Герштейн, которая долгие годы занималась творчеством Лермонтова, Ардов называл так: «Лермонтоведка Палестины».
А другой даме он говорил: «Гетера инкогнита».
На Ордынку пришел некий литератор, который публиковался под псевдонимом Басманов. Отец написал ему свою книжку: «Сунь это в один из карманов». Ардов. Отверженный Богом Басманов. Толстой. Отец совсем неплохо писал шуточные стихи и эпиграммы, например, такая: «Скажу про басни Михалкова, что он их пишет бестолково. Ему досталось от Эзопа, как видно, не язык, а...» Я хочу привести тут еще одну эпиграмму, но ее нужно снабдить предисловием. В начале 60-х годов в ЦК партии было решено добиться, чтобы советский классик Михаил Шолохов был удостоен Нобелевской премии. С этой целью его несколько раз посылали в Швецию, где он читал лекции и всячески себя рекламировал. В этот самый период Ардов сочинил эпиграмму, но, увы, содержащееся в ней пророчество не сбылось. «Зря Шолохов к шведам в столицу все ездит за премии Нобеля. Немыслимо красному кобелю под цвет либеральный отмыться. В Стокгольме и малую толику донскому не взять алкоголику». И еще о советской литературе мне вспоминаются такие слова отца: «В полном собрании сочинений любого нашего классика последний том должен иметь такой подзаголовок: письма, заявления и доносы». Ардов говорил: «Политика кнута и пряника известна еще со времен Древнего Рима. Но большевики тут ввели некое новшество. Они первыми догадались выдавать кнут за пряник». Отец учил нас с братом огорчаться и расстраиваться от повсеместного хамства и идиотизма жизни в нашей стране совершенно бессмысленно. Представь себе, ты бежал по лесу и ударился лбом о сук березы. Ну вот и обижайся на этот лес, на эту березу. Помнится, когда мне надоела мелкая литературная паденщина, которая кормила меня в 60-е и 70-е годы, я поделился с отцом своими планами — бросить это унизительное дело. Тут он мне сказал лишь одну фразу: «Куском хлеба в футбол не играют». Я хорошо запомнил и еще одно его суждение. Пожилых мужчин подстерегает страшная опасность. Некоторые из них лет в 60 расстаются со старыми женами и уходят к молодым возлюбленным. Это смертники. Слава тебе, Господи, самого Ардова сия чаша миновала, хотя он был, что называется, ходоком по этой части, и не просто любителем клубнички, а даже и теоретиком в данном вопросе. Но умолкаю, ибо писать об этом мне крайне неприятно. О некоторых своих знакомых Ардов говорил так: «Это ужаснувшийся». Такой термин применялся к людям, которые смогли пережить кровавый сталинский террор, но у них появился патологический страх перед самой советской системой, реальное ощущение того, что в этой стране любой человек в любую минуту может быть раздавлен, уничтожен, превращен в лагерную пыль. Сам Ардов к этой категории не принадлежал. Но нельзя сказать, что десятилетия, прожитые под гнетом большевистского режима, прошли для него даром. Ему было свойственно то, что я бы обозначил словом «мимикрия». Благополучие отца и всей нашей семьи всегда зависело от всевластного племени советских бюрократов, и сама жизнь научила Ардова общаться с ними таким образом, чтобы не вызывать у них ни малейшего подозрения в нелояльности. 20 декабря 1963 года Чуковская, а ей никогда и ни в какой степени не была свойственна эта мимикрия, возмутилась письмом, которое Ардов адресовал главному ленинградскому начальнику Толстикову. Мой отец пытался защитить Иосифа Бродского. Лидия Корнеевна отмечает в своем дневнике, что письмо написано фальшивым, заискивающим тоном, но тут же признает: необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать. К стыду всей нашей семьи существует еще одно письмо Ардова, написанное в подобном тоне и на том же языке, и оно тоже было адресовано в Ленинград. Я имею в виду позорное обращение отца в тамошний суд, когда разбиралось дело о судьбе архива Ахматовой. Ардов, единственный из всех друзей Анны Андреевны, выступил на стороне Пуниной против законного наследника Гумилева. В те времена и моя мать, и мой отец осуждали его за жестокость, которую Лев Николаевич проявлял по отношению к своей старой и больной матери. Но в данном случае привычная мимикрия Ардова подвела, и его письмо воспринималось как политический донос на Гумилева. Ардову в большой степени было свойственно то, что он сам характеризовал термином «общественный темперамент». Он состоял членом множества комиссий, ходил на какие-то совещания, что-то организовывал сам. И все это совершенно бескорыстно. К тому же мой отец был очень добрым и отзывчивым человеком. По этой причине у нас на Ордынке был нескончаемый поток тех, кому он пытался оказывать помощь. Самодеятельные и провинциальные артисты, юные дарования и просто графоманы, люди, пострадавшие от советских бюрократов и так далее и тому подобное. В начале 70-х здоровье Ардова пошатнулось. К его всегдашним недомоганиям прибавился диабет, но он не сдавался, продолжал сочинять рассказы и фельетоны, ездил на публичные выступления. В это самое время я стал показывать отцу мои собственные сочинения, которые писались не для тогдашней печати, а, что называется, в стол. Он отнесся к этому с полным одобрением, и вот тогда-то я рискнул обратиться к нему с таким предложением. «Напиши настоящие, честные мемуары». Ведь ты прожил долгую жизнь, общался с интереснейшими людьми. Твоя память хранит столько замечательных историй. Я берусь тебе в этом помочь. Мы возьмем магнитофон, ты будешь говорить, я буду печатать на машинке. Потом мы будем вносить исправления. Пойми, ты обязан это сделать. Но, увы, уговоры мои не подействовали. Отец решительно отказался. И мне кажется, что причиной тому были не только его немощи, но и все та же привычная мимикрия. Ему уже невозможно было отбросить проклятый советский язык и заговорить на простом человеческом. 21 октября 1975 года отцу исполнилось 75. По этому случаю был устроен юбилейный вечер в доме актера. Дом литераторов Ардов не любил. Чувствовал он себя совсем плохо, но его усадили на сцене, и он с улыбкой выслушивал обычные в таких случаях комплименты, лесть и благие пожелания. Когда чествование закончилось, мы с братом Борисом повели отца к автомобилю. Но он вдруг заупрямился и заявил: «Я хочу рыбки поесть». Желание его было исполнено, и Ардов в последний раз в жизни посетил свое любимое заведение — ресторан при доме актера. В самом начале 1976 года его пришлось уложить в больницу при ВДНХ. Тамошние врачи Ардова знали и любили. Дежурный доктор осмотрел его, потом вышел в коридор и сказал нам с братом: «Вы его живым отсюда не увезете». Ардова положили в отдельной палате, но обеспечить ему постоянный уход врачи не могли, а потому мы с братом Борисом были при нем неотлучно. Сутки один, следующие — другой. Это было изнурительно. Ночью приходилось дремать, сидя на стуле. Другой койки в палате не было. 20 февраля наступило резкое ухудшение. Врачи, то и дело появлявшиеся в палате, выглядели мрачными и озабоченными. И вдруг, через сутки, 22-го, состояние отца улучшилось. Тут я впервые ощутил, насколько человеческая природа противится смерти близких людей. Ведь отец лежал совершенно беспомощный. С ним даже разговаривать было невозможно. Мы с братом уставали от дежурств. Но когда наступило это последнее улучшение, я подумал: наплевать на усталость. Я готов. Я согласен вот так же молча сидеть у кровати отца. Пусть это длится бесконечно, лишь бы знать, что он еще жив, что он еще дышит. Отец был первым человеком, который расставался с жизнью на моих глазах. В последующие годы я видел много умиравших. Этот опыт мне дало священство. Но именно в те дни я получил на прочтение поразительную книжку. Она называется «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Издатель Икскуль, Сергиев Посад, 1916 год. Она написана интеллигентным, литературно одаренным человеком, который вкусил телесную смерть, а потом чудесным образом был возвращен к жизни. И вот тогда, в феврале 1976 года, сидя у постели своего умирающего отца, я удивлялся, насколько автор невероятного происшествия был точен в своем описании. Отец был совершенно беспомощен. Но на лице его отражалась работа мысли. Он как будто бы говорил мне те самые слова, что я читал в раскрытой книге. «Все мое внимание сосредоточилась на мне же самом, но и здесь была удивительная особенность, какая-то раздвоенность. Я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя, и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что казалось, будто даже утерял способность физических ощущений. Я видел, например, что доктор протягивал руку и брал меня за пульс, и я видел и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Во мне как бы вдруг обнаружились два существа, одно крывшееся где-то глубоко и главнейшее, другое внешнее и, очевидно, менее значительное. И вот теперь, словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело. 25 февраля в 12 часов дня я в очередной раз пришел в больницу, чтобы сменить на дежурстве брата Бориса. Со мною пришла наша мать. Отец лежал на спине с полузакрытыми глазами. Казалось, он уже был без сознания. Но едва заметное движение губ, попытка улыбнуться, дало нам понять, что он наше появление заметил. Теперь его лицо выражало какую-то невероятную усталость. Ни боль, ни страдания, а именно крайнее утомление.